Но Крамли уже ушел. Крамли не звонил 24 часа. Стиснув зубы так, что они чуть не начали крошиться, я взнуздал свой Ундервуд и стремительно загнал Крамли в каретку. «Говори», — напечатал я. «Как получилось», — отозвался Крамли откуда-то изнутри моей чудесной машинки, «что вы мне то нравитесь, то я злюсь на вас как черт». Потом машинка напечатала. «Я позвоню вам, когда старушка с канарейками умрет. Как вы понимаете, я еще много лет тому назад липкой лентой приладил к своему Ундервуду две бумажки. На одной значилось «прием спиритических посланий», на другой крупными буквами было выведено «не думай». Я и не думал. Я просто давал возможность приспособлению для приема спиритических посланий стучать и клацать. «Сколько еще мы вместе будем биться над этой загадкой?» «Загадка», — ответил Крамли. «Загадка — это вы. Согласны вы стать персонажем моего романа?» «Уже стал. Тогда помогите мне. И не рассчитывайте, дохлое дело. Черт побери». Я вытащил лист из машинки, и тут зазвонил мой личный телефон на заправочной станции. Мне показалось, что до будки я бежал миль 10, думая, это Пэк. Все женщины, с которыми меня сводила жизнь, были либо библиотекаршами, либо учительницами, либо писательницами, либо продавали книги. Пэк совмещала по крайней мере три из этих профессий, но сейчас она была далеко, и это приводило меня в отчаяние. Живя все лето в Мехико, она занималась испанской литературой, учила язык, ездила в поездах с коварными пеонами и в автобусах с безмятежными нахалами, писала мне пылающие любовью письма из Тамазунхале и скучающие из Акапулько, где солнце было яркое, а умы местных жиголо яркостью отнюдь не поражали. Во всяком случае, не поражали Пэк, поклонницу Генри Джеймса и консультантшу по Вольтеру и Бенджамину Франклину. Она повсюду таскала корзинку для завтрака, набитую книгами. Я часто думал, что, наверное, за ужином вместо сэндвичей она закусывает братьями Гонкур. Пэк. Раз в неделю она звонила мне из какого-нибудь заброшенного городка, славного своей церковью, или из большого города, то только что выбравшись из катакомб с мумиями в Гуанахуато, то едва успев отдышаться после спуска с Теотихуакана, и мы в течение трех быстро проносящихся минут слушали, как бьются наши сердца, и твердили друг другу все те же глупости. Это была своего рода летание, всегда сладостное, сколько бы раз мы ее не повторяли, и как бы долго она ни тянулась. Каждую неделю, когда Пэк звонила мне, над телефонной будкой сияло солнце. И каждую неделю, как только разговор заканчивался, солнце скрывалось, наползал туман. Мне хотелось бежать и скорее натянуть на голову одеяло, а вместо этого я насиловал свою машинку, выстукивая на ней скверные поэмы или рассказы, например, про марсианскую жену, тоскующую по любви и воображающую, как с неба сваливается землянин, чтобы увести ее с собой, а его, перенесшего ради нее столько злоключений, убивают. Пэк. Несколько недель, учитывая мою бедность, мы разыгрывали с ней старый телефонный трюк. Телефонистка, звонившая из Мехико, вызывала меня по имени. «Кого?» — спрашивал я. «Что? Опять? Оператор, говорите громче!» Я слышал, как где-то далеко дышит Пэк. Чем больше я нес всякую чепуху, тем дольше длился разговор. «Минуточку, оператор! Повторите, кто нужен?» Телефонистка повторяла мое имя. «Сейчас посмотрю, здесь ли он, а кто его спрашивает?» Из-за 2000 миль быстро откликался голос Пэк. «Скажите, это Пэк! Пэк!» Я делал вид, будто ухожу и возвращаюсь. «Его нет, перезвоните через час». «Через час», — эхом отзывалась Пэк. Щелчок, гудок, шум, она исчезала. «Пэк!» Я вскочил в будку, сорвал трубку с крючка. «Да!» — завопил я. Но это была не Пэк. Молчание. «Кто это?» — спросил я. Молчание. Но кто-то там был. И вовсе не за 2000 миль от меня, а совсем близко. Я ясно слышал, как у кого-то, кто молчал на другом конце провода, воздух посвистывает в ноздрях и во рту. «Ну», — потребовал я. Молчание. И звук, который слышишь, когда кто-то ждет у телефона. Кто бы там ни ждал, рот у него был открыт, он дышал в самую трубку. Шепот, шелест. «Господи», — подумал я, — «ведь не мог же тот хриплый из трамвая вызвать меня в телефонную будку. В телефонные будки не звонят. Никто не знает, что эта будка служит мне личным телефоном». Молчание, вдох. Молчание, выдох. Клянусь, холодный воздух от шелеста трубки заморозил мне ухо. «Ну, спасибо», — сказал я и повесил трубку. Не успел я перейти через дорогу, а я бежал, закрыв глаза, как телефон зазвонил снова. Я застыл посреди улицы, уставившись на будку, боясь дотронуться до трубки, боясь снова услышать лишь чье-то дыхание. Но чем дольше я стоял, рискуя, что меня задавят, тем больше звонки из телефонной будки казались мне звонками с кладбища, похоронными звонками, сулившими плохие вести, как зловещие телеграммы. Пришлось вернуться и снять трубку. «Она еще жива!» — услышал я чей-то голос. «Кто? Пэк?» — взвыл я. «Спокойнее», — сказал Элмо Крамли. Я привалился к стене будки, ловя ртом воздух. Наконец успокоился, но разозлился. «Это вы только что звонили?» — задыхаясь, спросил я. «Откуда вы знаете этот номер?» «Да каждый в этом проклятом городе слышал, как заливается этот телефон, и видел, как вы к нему несетесь». «Ну и кто же еще жив?» «Старушка с канарейками. Я проверил вчера поздно вечером». «Так то вчера. Но, черт побери, я звоню вам не поэтому. Вечером приходите ко мне домой. Я сдеру с вас шкуру».
«Почему?»
«Что вы делали возле моего дома в 3 часа ночи?»
«Я?»
«Лучше позаботьтесь о хорошем алиби, вот что. Не люблю, когда за мной следят. Буду дома около 5. Если быстро оправдаетесь, может быть, получите пиво. А будете таращить глаза, выгоню под зад коленкой». «Крамли!» — взвыл я. «Извольте явиться!» — он повесил трубку. Я медленно побрел к дому. Телефон зазвонил снова. «Пэк» или «Тип с леденящим дыханием» или «Крамли издевается». Я со страхом распахнул дверь, вбежал в квартиру, захлопнул за собой дверь и тут же с мучительной тщательностью вставил в Ундервуд чистый белый лист, предназначенный для Элмо Крамли, и заставил его говорить мне только приятное. На Венецию опустилось не меньше 10 000 тонн тумана. Он подступил к моим окнам и проник ко мне в комнату сквозь щели под дверью.